Дорогие друзья, мы продолжаем нашу тему «Евангелие народа благочестия», проповедь «Евангелие народа благочестия». И мы с вами остановились на Матфея 16 глава, 17 стих. Я вам читал в новом русском переводе, где Иисус, он сказал: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что это было открыто тебе не людьми, а моим небесным Отцом». То есть мы с вами говорили о том, что Бог открывает человеку, дает откровение о разных сферах жизни, о том, кто такой Христос. И откровение, оно делает что-то хорошее в жизни человека. И мы с вами говорили, что важно, как вот, ну, Павел, который там выше, он говорил там галатам, что я принял Евангелие, которое я вам возвещаю, я принял не от человеков, я принял это Евангелие. Не от человека, но через откровение Иисуса Христа. И важно, вот знаете, хотелось бы еще утвердить, я в конце урока об этом говорил, но у нас время вышло, еще чтобы вы были утверждены в том, что это Божья благодать, она спасла вас. Это Божья благодать, она научила вас. Это Божья благодать привела вас на то место, где вы находитесь сейчас. Это Божья благодать сделала вас такими, я имею в виду в плане успеха в служении, в плане успеха в жизни. Это Божья благодать сделала. Конечно же, Бог использовал людей. Но знаете, есть вот такого рода, бывают манипуляции людей, когда люди пытаются через то, что Бог сделал через них в вашей жизни, привязать вас к себе или контролировать вас через эти вещи. Но Павел был свободен от этого, потому он смело потом мог говорить и с Петром, и ну, с другими апостолами и служителями, говорить истину и отстаивать ее. Потому что он получил откровение. Я благодатью спасен. Бог научил меня этому Евангелию. Бог научил меня и привел меня в это состояние. Знаете, в моей жизни тоже были времена, когда хорошие служители, я от них учился. И потом был такой момент, когда вот такое, как, знаете, пришло время идти дальше, пришло время оставлять и расставаться и идти дальше, то есть на новый уровень служения. Но была вот такая тень, как бы, как будто бы ты предатель или предаешь кого-то. Это душа, это плоть. Я помню, как, слава Богу, за служителей, мы нужны друг другу, мы нужны братья и сестры. Как один сказал, говорит: Сергей, не переживай, это благодать Божья позволила тому служителю послужить тебе. И это так и есть, дорогие. Благодать Божья, она позволила кому-то сделать что-то весомое в вашей жизни. Это Бог произвел это через того или иного человека. И, конечно же, я не уничижаю людей, услышьте, все нормально, все правильно с этим. Слава Богу за людей, за всех, кто участвовал в нашей жизни, мы благодарны. И это хорошо быть благодарным, но должно быть все на своих местах. Я просто, как бы, знаете, такой баланс навожу. Что Божья благодать, она потрудилась. И помните, как Павел, который писал о Божьей благодати, ну, о своем служении, что вот я и хорошо потрудился, и то сделал, и это. Впрочем, не я, а благодать. И вы знаете, я думаю, что Дух Святой специально вот допустил, чтобы Павел так написал, чтобы, знаете, ну, как бы разложить нам уже, что имеется в виду. Вот все эти дела, которые ты делал их. Все эти дела хорошие, Божьи дела. Даже там страдания, которые проходил и смог пройти, из тюрьмы выйти, там, из дна морского выбраться, и там, через разбойников пройти, войну пережить или еще что-нибудь, это все благодать, которая позволила тебе сделать это. Вот в этом позыв. И Дух Святой, я верю, что он допустил это, чтобы Павел сначала написал вот так, перечислив эти все дела, чтобы потом подчеркнуть: впрочем, не я, а благодать. Знаете, можно было зачеркнуть как бы и переписать заново. Нет, осталось все. Чтобы мы с вами понимали. Божья благодать, она спасла нас. Божья благодать, она научает нас. И Божья благодать, она ведет нас и доведет до конца нашей земной жизни. И эта благодать, она должна быть в нашей проповеди, в наших устах, в наших словах Евангелие Божьей благодати. Это не наша заслуга. И то, о чем я хотел бы поговорить с вами на этом уроке, это о том мире, в котором мы с вами живем. И это важно понимать, в каком мире мы с вами живем, потому что мир сильно изменился. Мир меняется каждый день. Мы здесь сидим, сейчас учимся, а в этот момент мир меняется. Я думаю, вы это могли увидеть за последний год вашей жизни, как резко все может поменяться, и как действительно за один год, как мир изменился. Он до этого менялся. Но знаете, как вот бывает, оно как бы подходит к чему-то, и потом просто вот прорвало, или вдруг какая-то ситуация, она вскрыла что-то. И думаешь, вау, как оно все быстро начинает разворачиваться и происходить. Но мы с вами живем в очень уникальное время. Это время в истории человечества, которого еще никогда не было. Сегодня мир стал меньше для нас, людей. И он стал таким, знаете, более, позволил нам соединиться друг с другом. В чем меньше? Я объясню. Я сейчас нахожусь в Бердянске. А где вы находитесь? Ответьте сами себе. Вы понимаете? И мы вместе. Вы понимаете, о чем речь? Вы можете находиться, у нас есть люди, которые учатся на том потоке, который идет за нами, и в Америке, и в других странах, и в Израиле там есть, и в Европе. То есть мир стал меньше в этом плане. Человек может сегодня быть здесь, а завтра на другом континенте. То есть это все быстро происходит. Это все как бы часто происходит. Люди сегодня в Америку летают, как, знаете, как-то раньше, может быть, вы в соседний город ездили там часто, а вот часто так люди в Америку и назад. То есть, если вы так не летаете, то кто-то летает. И немало людей. И знаете, мы можем строить отношения с людьми, которые находятся вообще на других континентах. Мы можем строить отношения посредством коммуникации, вот, которая сейчас есть. Интернет, телефон, там, другие средства связи и коммуникации. Мы можем коммуницировать. И знаете, есть такое понимание, оно сейчас все больше и больше приходит, как глобальная культура. Вот глобализм – это как бы глобальное, это всеобъемлющее. И приходит такое понятие, как глобальная культура. Если мы с вами, и там, кто был, учился в прошлые года, те преподаватели, которые учили эту тему, говорили вам о той культуре, есть культура каждого народа. Действительно, есть культура там, каждой нации там, и континента. Но сегодня эти границы постепенно, а в каких-то случаях очень быстро, они нивелируются, они просто смываются. Особенно среди молодежи. Особенно. Потому, знаете, пожилые люди, чем они отличаются от молодых? Они более консервативные, пожилые люди. Более устоявшиеся. Но молодые люди, они гибкие. Они открыты больше к переменам. Их же немало сегодня. И вот эта глобальная культура, она больше сегодня завоевывает молодых людей. А мы знаем, пробуждение без молодежи невозможно. Вообще будущее без молодежи невозможно. Потому что, тогда все на нас закончится и все. Но нет. Бог показывает нам и на молодежь, на детей. И знаете, в чем это выражается? В том, что люди с разных континентов, с разных стран и континентов, они слушают одни и те же голоса. Они слушают одну и ту же музыку. Они смотрят одни и те же фильмы. Они следуют за определенными лидерами, о которых вы даже не знаете. И это даже не политические лидеры. Потому что сегодня, вот представьте, раньше лидерами были там цари, там, президенты, политики нации, руководители там, нации, там, какие-то люди, которые были известны, потом, может быть, там, на телевидении там, или еще где-то. Сейчас это нет, все меняется. Сейчас люди, которых вы не знаете, но в интернете они делают что-то, и они знамениты среди не просто в своей стране, а в глобальном понимании. То есть они знамениты, ну, у миллионов людей по всему миру. Люди с разных культур. Почему так? Потому что они слушают одну и ту же музыку, играют в одни и те же видеоигры. В соцсетях следуют за одними и теми же лидерами, как они называются, блогеры там. То есть это люди, которые вот что-то поймали, что-то нашли, как бы, и являются успешными. А этот успех приводит к тому, что они начинают влиять. Они начинают влиять на молодежь, на тех, кто их смотрит. И у нас сегодня с вами есть глобальное поколение, дорогие. У нас сегодня есть глобальное поколение, которое соединено друг с другом и которое похоже один на другого, как никогда раньше. Знаете, они похожи, ну, в музыке, в каких-то модных трендах. Люди похожи друг на друга, особенно молодежь. Особенно молодежь. И из-за этой вот этой глобализации люди становятся похожими в таких также глубоких вещах, как мораль, мировоззрение. То есть вот эти популярные люди, которые завоевывают их внимание, они начинают влиять на их мораль, на их мировоззрение. И знаете, хорошая иллюстрация такая. Я, ну, как бы смотрел на одну презентацию, где спикер, он провел такой эксперимент. Там было очень много молодых людей, которые его смотрели, и он показал три фотографии молодых людей. Он это делал украинцам и пронумеровал. Фотографии номер один, номер два, номер три. И он говорит, узнайте здесь украинца. Три фотографии. Первая, вторая, третья. Всего лишь три. Три молодых человека. Разных. И большинство ответило номер один. Но это был молодой человек из Албании. Они подумали, что украинец. А украинец был под номером два, на которого никто не подумал. Вот это, знаете, какой-то такой небольшой эксперимент, который показывает, насколько сегодня молодежь, они похожи друг на друга, ну, вот в таком в глобальном понимании. Потому что смотрят на одних и тех же каких-то лидеров или героев. И, кстати, статистика говорит, что сегодня примерно 2 миллиарда людей вот на планете Земля, они из больших городов. Это значит, что у них развита коммуникация, то есть есть интернет, с этим все в порядке, это все сейчас, видите, на новый уровень переходит, 5G, это вообще будет еще больше упростить, то есть скорости такие просто... как сложно представить, но это будет так все просто. 5G это теперь захватит, скажем так, подберет уже большие города, то есть подберет всех вот с маленьких городов, то есть это через спутник. То есть человек в пустыне, и он подключен под интернет. Вообще в любом месте земного шара, в любом. Поэтому я почему говорю, сейчас 2 миллиарда людей живут в больших городах, это те люди, которые захвачены этими социальными, потому что, вы видите, особенно кто живет в больших городах, все через интернет. Там и доставка еды, там и такси, там и машины заказать, там врача, то есть, а сейчас еще переводят документы, все это идет, глобализация. И в этом плане, почему это все говорю, чтобы вы понимали, с чем мы сегодня сталкиваемся и будем больше сталкиваться. И нам с вами важно это учитывать. Потому что культура – это то, что объединяет людей. Вот есть культура там разных народов, это то, что их объединяет. Это стиль жизни, музыка, то, что держит вместе, то, что дает как бы определенное мировоззрение. Так вот, сегодня глобализация культуры идет. Важно учитывать, к какой культуре относится тот или иной человек, чтобы ему проповедовать, чтобы не допустить ошибки. И знаете, можно просто попасть в какой-то просак и иметь какой-то отрицательный результат, если ты не учитываешь культуру человека. Опять-таки, если мы ловцы людей, а мы ловцы людей, чтобы ловить этих людей, чтобы ловить рыбу, необходимо знать, на что рыба клюет. И если она не клюет на хлеб, Можно этого хлеба столько извести и никого не впаймать, вместо того, чтобы червячка туда подсадить. А есть рыба, которой червяк вообще не нужен. То есть, понимаете, вот об этом говорим. Помню, мне дочка рассказывала, она миссионер и ездит по разным странам, то есть они проповедуют в одной из таких организаций молодежных, проповедуют Евангелие в разных странах, и они проповедовали в Голландии. Голландия, Европа. И, знаете, она подошла к одному человеку и как бы начала практиковаться там, ему проповедовать. Он говорит, да, я Иисуса знаю, Иисус мой друг. Он сидит, у него косяк этого травки, он курит ее. Говорит, хочешь? И знаете, если бы это было у нас, например, это было бы как? Ну, то есть для, это неприемлемо. А там такая культура. А там есть свои такие вот, там это везде, там эти кафе с марихуаной, там с травой, специальные кафе, где ты заходишь и можешь там с кем-то пообщаться, выпить чашечку кофе и все это с этой травкой, с наркотиком. То есть, ну, и это все, оно больше, ну, как бы, ну, как глобализируется, оно все больше, ну, как бы приходит в такую, знаете, вот, ну, вот в некое единство. И знаете, вот изучая историю христианства и историю миссионеров, я, например, ну, видел, что те миссионеры, которые учитывали культуру тех народов, кому они проповедовали, они были более успешные всегда. Один из примеров – это Тейлор Хадсон. Это миссионер, который служил в Китае. Вообще Китай до определенного времени была очень закрытая страна. И британцы в свое время, это там, 1850 год, он прибыл в Китай в 1851 году, Тейлор Хадсон. Вот это эти времена, где британская миссия, она там работала очень плотно. Но спасались 1-2 человека вообще. Не за день, а за год или за годы. И вы знаете, как они проповедовали, британцы, будучи джентльменами? Они вот как вот у себя в стране ходили, так они приезжали в Китай. А вы знаете, ну, Китай, там кимоно, там всякие вот эти вот все косички, там вот, лыс, вот, выбривали вот эту часть головы, и вот эти волосы, косичка такая длинная. И вот пытались сделать из них джентльменов. Пытались сделать из них вот, ну, таких же. Они ходили в такой одежде, там пили строго чай в определенное время. А рожденные свыше, дети Божьи, которые свою жизнь посвятили этой стране, оставили свою цивилизацию. И нет результата. Но он в 21 год, Тейлор Хадсон, он стал миссионером. И он, конечно же, там получил медицинское образование. Что он делал? Он оказывал медицинскую помощь и проповедовал Евангелие. Но в отличие от других миссионеров, он полностью принял вот этот быт китайцев. Он одел ну, их одежду, он сделал их прическу, он начал есть их еду. И вы знаете, что произошло? Его братья и сестры, они начали гнать его. Говорит, это не по-джентльменски. То есть ты, ну, как джентльмены так не ходят. То есть понимаете, что значит... Это я просто как пример вам привожу. Ведь сегодня то же самое. Я сейчас приду к современному. Просто брать как бы историю. И он носил китайскую одежду, он ел китайскую еду, он там косичку заплел. И вот британцы, они говорили, что вся суть британского человека – это быть джентльменом. Вот они пытались из китайцев джентльменов делать, но это, конечно, абсурд. И понимаете, они что не делали? Они несли свою культуру китайцам. А нужно было не культуру нести, а Евангелие. А китайцы, видя их культуру, Евангелие не принимали. Хотя тратились большие усилия, большие деньги, очень много миссионеров там оставили свою жизнь, умерли, погибли. От всяких там болезней, там, ну, и от, также их убивали. И смотрите, что касается Тейлора Хадсона, он прослужил в Китае 56 лет. Да, он заплатил цену, его жена, его четверо детей, они все были похоронены там, они все там как бы ну, умерли. Но он открыл 45 церквей, при том, что единицы как бы ну, спасались. Он организовал 141 миссию. и крестил 1764 человека. И там в 1905 году он умер. То есть, смотрите, результат, успех был. Он не стал как бы, ну как, менять культуру, а стал проповедовать Евангелие. Кстати, кто из вас был в Китае, или если он посмотрит сейчас на Китай, вы можете увидеть, какой сейчас Китай. Я имею в виду в плане культуры. А в какой одежде они ходят сейчас? Да, у них есть национальная одежда, как и у нас, но они как европейцы. В итоге эта культура пришла в них, но вначале Евангелие пришло, а не наоборот. Прийти, изменить культуру, как бы, и сделать их, ну, христианами по своему образу и подобию, в плане, по своей внешности, носить же такой пиджак, такую же прическу там, но они другие, у них другая культура. И культура не обязательно должна быть плохой. Знаете, было бы скучно, наверное, на земле, если бы, ну, все были одинаковыми. Поэтому важно понимать культуру, в которой мы находимся. То ли это племя в джунглях, или это какая-то глобальная культура, о которой мы говорим сейчас, рождается глобальная культура. И она уже, в принципе, есть. Она не просто рождается, она уже есть. Она просто, сейчас скажем так, это будет точнее, она больше распространяется. То есть с каждым днем становится больше ее, ну как, последователей этой культуры. С каждым новым гаджетом у молодого человека, ну, с каждым новым телефоном и под входом в интернет, он подключается к этой культуре. Смотрите, кто-то спросит, к чему ты все это говоришь? Но смотрите, как действовал апостол Павел? Ведь мы же говорим о проповеди Евангелия. Мы говорим о том, чтобы практически принести ту благую весть, о которой мы с вами узнали в этой школе, там, или когда мы, ну, услышали об этой завершенной работе Иисуса Христа. Как ее донести до людей? Это также практические моменты, о которых мы сейчас с вами говорим. И смотрите, Деяния апостолов, 17 глава, 15 стих. Деяния апостолов, 17 глава, 15 стих. Я в новом русском переводе буду читать. Смотрите. Провожатые Павла пришли с ним в Афины, а затем отправились обратно с повелением от Павла, чтобы Сила и Тимофей как можно скорее пришли к нему. То есть Павел прибыл в Афины. Павел в ожидании своих спутников ходил по Афинам. Смотрите, он не набросился собирать толпы, там, проповедовать Евангелие сразу. То есть смотрите, что делал Павел. Вот что он делал. Он в ожидании своих спутников ходил по Афинам. И смотрите, это возмущало... его возмущало огромное количество идолов в этом городе. Смотрите, его возмущало, то есть внутренне он негодовал. То есть да, это неправильно. Знаете, люди, которые попадают в Китай, например, там в то время, и там есть такие традиции, которые возмущали миссионеров, которые, ну, неприемлемы были там для, как бы, цивилизованного общества. Там, ну, много было разного такого. Но смотрите, что он делал. Он не накидывался и не говорил: вот вам 10 заповедей, или вы делаете это неправильно. Что он делал? Вот очень важно увидеть, что он делал. Дальше. Он беседовал в синагоге с иудеями и чтущими Бога греками. То есть он приходил там, была его территория. Это, знаете, как вот, например, в Китае, ты приехал в Китай, есть твоя миссия. Там ты можешь беседовать. Он приходил в синагоги. Синагоги – это не, там не язычники, там верующие люди в синагогах. Язычники на улицах, там, где возмущалось его сердце. А здесь он пришел в синагогу к своим, где он мог с ними говорить о Христе. Да, они верили там, ну и там еще не верили в Христа, но и там были же в синагогах греки, там некоторые из язычников. То есть увидьте, что здесь написано. Он беседовал в синагоге с иудеями и чтущими Бога греками. Дальше. Каждый день он говорил со случайными встречными на площади. То есть он говорил с ними. И тут не написано, что он проповедовал, он говорил с ними. Возможно, узнавал что-то у них, возможно, кому-то пытался проповедовать. Мы не знаем, Библия об этом не говорит. Но он общался с людьми. В беседу с ними вступали и некоторые философы, принадлежащие к школам эпикурейцев и стоиков. Одни спрашивали: и что этот пустомеля хочет сказать? Смотрите, новый русский перевод. Они говорят: что этот пустомеля хочет сказать вообще? Что-то он там такое рассказывает, ну, непонятное. Другие говорили: он, кажется, возвещает о чужеземных богах. А у них там было много богов. И он ходил и возмущался, помните, да? Вот внутри возмущался. Ну, внутри дух его как бы негодовал. Идолы, да, это плохо, это неправильно. Ну, к примеру, там, детей в рабство отдают, там, продают, там, что-то делают неправильное, там, ну, как, вместо того, чтобы там какие-то лекарства принимать, наоборот, ведут к шаманам, там, а те их там, ну, делают какие-то неправильные вещи, и люди умирают. То есть, ну, много-много всего. В жертву кого-то принесли, чтобы была хорошая погода. То есть, можно попасть в какую-то культуру, где ты возмущаешься, то есть, ты к этому не привык. Мы сейчас к нам доберемся, потому что вы думаете, ну да, это же все там как бы, это вот там все такое, ну, понятно это. Да-да, понятно. Сейчас и нам будет понятно. Смотрите. И другие говорили, он, кажется, возвещает о чужеземных богах, потому что Павел возвещал радостную весть об Иисусе и воскресении. И теперь смотрите. Потом, 19 стих. Павла привели на городской совет. То есть он ходил с ними, общался, он что-то говорил, как бы, видите, вот как-то, ну, где-то его там заметили, и вот кто-то его привел на городской совет. Ареопаг. То есть там, где собираются какие-то важные люди, городские там, и они там рассуждают. И попросили, расскажи нам, что это за новое учение, которое ты проповедуешь. Ты говоришь о чем-то странном, то есть им это непонятно. И нам хотелось бы знать, что все это значит. Дальше. Наилучшим времяпрепровождением для афинян и живущих там иностранцев было говорить или слушать что-нибудь новое. То есть, смотрите, Библия это подчеркивает, это важно, что, ну, служитель, тот же Павел, который приехал, он как бы изучил, он посмотрел, что здесь, как здесь, то есть изучил эту обстановку, ситуацию, какая тут культура, что им нравится, как бы, ну, чтобы найти вот эту возможность проповедовать. Да, цель проповедовать. Почему многие тогда, вот в том же Китае, например, когда они видели там, ну, вот в их культуре очень много людей умирает в раннем возрасте, и они учились, ну, быть медиками, чтобы через медицину как бы, ну, приходить в жизнь этих людей и проповедовать им Евангелие. Но опять-таки, там были медики, которые были одеты как джентльмены, но от них китайцы не принимали помощи. Сейчас не проблема в Китай поехать так, как вы одеты, вот, и вы там не будете ничем отличаться, кроме ваших глаз и цвета кожи. Ну и цвета волос. А так такая же одежда. Но тогда нет. Тогда сильно отличались. И вот смотрите дальше. 22 стих. «И Павел, встав посреди Ареопага, сказал, афиняне, я по всему вижу, что вы очень религиозны». Смотрите. Он не пришел, не сказал, вы поклоняетесь бесам. Вы там... помните, он возмущался, да? Вот он, но он не начал так. Он не начал как бы их обличать, как бы и там в ад пойдете. Если вы не оставите это, вы все умрете. Но что он говорил к людям из другой культуры? Я по всему вижу, что вы очень религиозны. То есть он сделал им комплимент. Он открывает их сердца. Вы религиозные люди. Не в ад пойдете, а религиозные люди. Я ходил вокруг и внимательно осматривал ваши святыни. Скажите, что он внимательно рассматривал? Идолов, от которых он возмущался. Смотрите, потому что сейчас, когда я вам начну говорить о нашем времени, чтобы вы помнили вот эти вещи. Я ходил вокруг и внимательно осматривал ваши святыни, то есть ваших идолов, другими словами, можете в скобках это себе там как бы... И смотрите, он почтительно отнесся к их идолам, назвав их святынями. Для них это были святыни. И на одном из жертвенников было написано «Неизвестному Богу, этого неизвестного Бога, которого вы почитаете, даже не зная, кто он такой, я и возвещаю вам». И потом пошла проповедь. Благая весть. Знаете, кто-то скажет, например, ну а к чему ты как бы, ну а у нас же как? Послушайте, а у нас то же самое. У нас только вместо как бы, ну, этих вещей у нас есть люди, которые, ну, сейчас, может быть, даже некоторые из вас этих слов не знают, но это так, они курят кальян, они в кальянных проводят все свое время, в ночных клубах проводят все свое время. Они днем даже на улицу не выходят. Они днем там выспались в интернете, потом идут в ночные клубы, и там ночная жизнь. Есть люди, которые, ну как у них, ну, то есть сейчас культура тату, такая культура появилась. Это уже такая глобальная культура. Если это вышло, если раньше это было только где-то там в местах лишения свободы, там в зонах, и наколки это были только вот как бы результаты, там где-то на зоне сидел, то сейчас это культура. Это превратилось в культуру, причем глобальную культуру. И смотрите, люди, ну как вот, есть, например, вот в Кире проходит фестиваль тату каждый год, и там собирается 5000 человек. То есть у людей есть своя культура, они ходят в свои места, у них есть свои идолы, у них есть свои как бы... И знаете, церковная политика, церковная философия не позволит пойти туда или кого-то принять оттуда. И вот Павел, который идет, слава Богу, есть люди, которые идут. Есть люди, которые идут на эти тату-фестивали, идут в ночные клубы, идут в места, где там, в эти кальянные, но при этом они не курят кальян, при этом они не выпивают там и не курят, хотя потом выходят все прокуренные там, ну, одежда, ну, чтобы были там. Но при этом у них цель. Как Павла Бог посылает, например, и, потому что Богу не все равно об этих людях. Мы ждем их в церкви, и то, если они придут там в этих дредах там, или в дорожках в этих, то есть если они придут с какими-то там, ну, все, например, наколотые, то ну, вы знаете, что произойдет. От одних только взглядов они убегут. От одних только взглядов, не говорю уже о словах. А если еще сядет где-нибудь на наше место и там как-то себя будет вести не так, ну, смотрите, а Христос за них умер. А что делать? А что делать? Куда им? И мы в своей плоти можем всем им определить ад. Но благодать или завершенная работа Христа, она также для них, для этих людей. И знаете, при различных культурах мира, при вот их различиях всех, хороших и плохих там сторонах каждой культуры, мы должны понимать, что культура человечества вообще полностью, да, она падшая и греховная. Но если это, ну как, если это не соответствует Писанию, да, мы не можем это принимать, мы не можем как бы так жить. Например, там вот есть в культуре нашей, ну, Украины, например, там гадания на Ивана Купалу, там, или там на Рождество, там выкатывание, всякие такие вещи. Или там на Пасху ходят, там что делают, там святят, там, или еще что-нибудь. Но с другой стороны, смотрите, это не должно нас отталкивать от людей, я вот о чем говорю. И не ставить крест из-за этой культуры на людей. Но быть готовым, потому что Бог, ну, пошлет только тех, кто готов. И тех, кто послушал. Ну вот представьте, например, просто вот такую иллюстрацию, например, приведу. Бог побуждает молодого человека идти, ну, в ночные клубы. Он, ну, может быть, там группа людей, они ходят, вот там вся эта музыка, все это как бы. И они общаются с этими людьми. Как вы думаете, о чем они должны общаться? Они должны проповедовать им сразу Евангелие. Вот прям как Павел, который пришел и сказал, вы тут все грешники окаянные, вы пойдете в ад, и все это, выключите музыку и все такое прочее. Нет, Павел начал говорить, я вижу, что вы тут вообще хорошо устроились, тут у вас, вы чтите святыни, у вас тут все хорошо как бы. И он нашел ключик, а вот у вас там есть жертвенник неведомому Богу, и вот тут вот так. Вы знаете, я знаю вот этих молодых людей, которые вот ходят в такие разные места, и когда они начинают общаться, люди, которые с ними общаются, потом задают вопрос, говорят, послушай, в чем прикол? Ну, это их так, такое, в чем, говорит, ну, отличие? Я смотрю, говорит, вы такие же, как и мы, но что-то здесь не то. И вот тут начинается Слово Божье. Вот тут начинается проповедь Евангелия. Теперь, это ж не все еще. Люди спаслись. И вы знаете, вот как раз таких, вот о таких людях я говорил на первом уроке, когда есть служитель, есть вот эти, ну, это служители, молодые люди, служители, они так одеваются, как те, чтобы быть хоть как-то более-менее, ну, принятыми. но в сердце горит Христос, и они потом, ну, как говорят, как бы вот очередной человек покаялся, такой странный, интересный, но Христос в нем. И они их не ведут сразу в церковь, это правильно. Они устраивают им на домах там, чтение Библии, устраивают им, ну, как вот эти встречи, может быть, более такую обстановку для них приемлемую делают. И потом все, они готовы. То есть они их ведут какое-то время. И они говорят, мы не знаем, какую церковь их привести. И это уже говорит о культуре или о философии церкви, чтобы мы бы с вами были готовы принять. Принять не их культуру, а принять Христа в них, который уже живет в них. Вот о чем речь. Конечно же, что делать с культурой? Культуру мы должны в итоге трансформировать и изменить под Писание. Как это произошло с китайцами, например. Ну, в смысле, вот, ну, если англичане хотели изменить их, там, ну, чтобы они одевались, так и все. Да, проповедь Евангелия в итоге достигла, там, очень много людей спаслось. В итоге они сегодня вот носят такую же одежду. Или как, например, Корея. Южная Корея, которая была, ну, как буддистской страной и считалась буддистской страной. Но в начале проповедь Евангелия, в начале перемены в жизнях людей, а потом культура начала меняться. Не наоборот. Но для того, чтобы это произошло, необходимо, что я говорю, необходимо, это нормально, понять эту культуру. То есть, если ты едешь в какую-то страну, как бы полюбить этих людей. И знаете, как меняется культура? Вот вам еще такой пример, например. Ну, если, ну, не будем брать Китай, там другие такие страны, может быть, более экзотические. Ну, возьмем, например, Америку. Ну, для сравнения. Просто там были эти пробуждения. Америка. Была такая сестра Божья, это Эми Симпл Макферсон. Эми Симпл Макферсон. Это знаменитая проповедница начала прошлого столетия. Она покаялась 18 лет. И, кстати, ее муж проповедовал, она покаялась на проповеди, ну, своего мужа, будущего мужа. То есть она пришла, покаялась, и буквально через 2 месяца они поженились. И он ее сразу повез в Китай в тот же. И там через 2 месяца или через 3 там он умер от малярии, там, от какой-то болезни. И она, будучи молодой вдовой, она вернулась как бы в Америку. И знаете, вот она с самого начала использовала такие вот как креативные идеи для того, чтобы собирать огромные толпы людей. Одни очевидцы рассказывают, что она как-то раз на улице схватила стул, подняла его над собой, стул, и побежала, как бы призывая людей, ну, за собой. Как бы, все идите за мной, все идите за мной. И она побежала. И за ней толпа людей. То есть женщина подняла стул над головой и бежит. И говорит, все идите за мной. Говорят, 300 метров она бежала. И потом, когда толпа определенная, как бы она поставила стул, залезла на него, подняла руку и застыла. И какое-то время стояла, привлекая внимание. Люди собрались, толпа собралась, успокоилась, потому что человек стоит тихо. И она начала проповедовать. И сотни людей спаслось со слезами. То есть она проповедовала Евангелие. И люди спаслись. Это было так, ну, необычно. Я знаю, в наше время один из служителей, который на площади, где было много людей, начал кричать: «Люди, люди, человека убили! Люди, человека, хорошего человека убили!» И толпа начала собирать. «Кого убили? За что убили?» Ну, Иисуса ж убили. Он же был хорошим человеком. То есть он не врет, он как бы... «Люди, человека убили! Хорошего человека! Ни за что убили, люди! Кого убили? За что убили? Почему убили?» И потом, когда толпа собралась, начал проповедовать Евангелие. То есть, ну, я о чем хочу сказать, что вот здесь, продолжая говорить за вот эту Эмми, она настолько повлияла на культуру своего города, потому что она поехала в Лос-Анджелес, то есть по откровению, то есть Бог сказал ей поехать в Лос-Анджелес, и где она проповедовала, проповедует, собирала толпы людей. И в то время, когда женщинам вообще нельзя было, не то что проповедовать, им нельзя было в то время даже голосовать. Она в то время, женщина, она проповедовала Евангелие. И в 1923 году, в возрасте 32 лет, она открыла храм, церковь, на 5200 мест. На то время это было самое большое здание в Америке. И говорят, что на большую часть средств на этот храм отдал какой-то цыганский барон, у которого дочка на ее служении получила исцеление. Знаете, есть такие ключевые люди. И он оплатил как бы большую часть, как бы дал. И несмотря вот на такое огромное здание, послушайте, это ж не все. То есть там каждый день собиралось, ну, у них служение было каждый день. А воскресенье было, по-моему, три служения. И все эти служения были заполнены. То есть говорят, что очень много людей, там буквально тысячи, которые возвращались домой, не попав в это здание. И вообще у нее, ну как, через какое-то время у нее была самая большая церковь в Лос-Анджелесе, ну и как бы в то время это 10 тысяч человек, это членов церкви. И смотрите, когда тут как раз началось радио, и она поняла, что ну, радио, как через него можно вещать, и она купила радиостанцию, чтобы вещать о Боге 24/7. И как бы в 1922 году она была первая женщина, которую ну, вообще услышали по радио, поэтому ну, мужчины говорили, то есть там в то время были вот такие вещи. И в 30-е годы ее церковь была 10 тысяч человек. На то время она считалась самой большой христианской церковью в мире. И теперь я просто как бы такую предысторию. В чем теперь основная мысль? Вот Бог давал ей вот эти идеи, потому что ее проповеди ну, всегда сопровождались такими массовыми театральными постановками. В среднем около 300 человек было задействовано в ее проповеди. Театрализованные. С животными, с машинами, если надо. Она там сама один раз, говорят, что один полицейский там ее где-то оштрафовал, и она, к ней пришла тема проповеди, она въехала на мотоцикле на сцену и проповедовала там. «Куда ты спешишь?» Там вот проповедь такая называлась. То есть вот такие идеи. То есть она влияние просто было через проповедь Евангелия, было влияние на Голливуд. То есть многие режиссеры приходили тайком к ней на проповеди, чтобы вдохновиться от нее, взять идею какую-то для того, чтобы какие-то фильмы снимать. То есть вот это было как бы влияние. Чарли Чаплин, которого вы все знаете, он приходил к ней, он, как говорят, регулярно посещал вообще ее служение, и в один день он, встретившись с ней, как бы дал ей пару, как бы говорят, ценных идей для ее, ну, для ее церковного театра. Вот это влияние на культуру общества. И знаете, вот важно, о чем я говорю, что нам важно ну, научиться, уметь трансформировать Евангелие вот, в ту культуру, в которой мы находимся. Опять-таки, не изменить Евангелие, послушайте, не изменить благую весть, но трансформировать. То есть, как Павел это сделал. Он пришел, и я вам просто пример этот привел. Он пришел и как бы говорит, я вижу, вы как бы ну, религиозные люди, ну как бы вы так относитесь к своим святыням. Не обижал никого, но в итоге он начал проповедовать Евангелие, открылись их сердца. И сегодняшнее общество, оно постмодернистское, оно как бы толерантное и релевантное. То есть важно учитывать вот эти вот вещи, что как бы толерантное к тому, что как бы, ну вот, как бы я уважаю твое мнение, но ты уважай мое. Как бы я к тебе не лезу, и ты ко мне не лезь, как бы, ну, вот, как бы такие моменты. И также еще вот, в современном обществе вот сейчас вот это определяющим светскую культуру является также еще такое слово есть релятивизм. И релятивизм – это идея того, что не существует высшей истины. Более того, нет и всеобщей морали. То есть, что правильно для тебя, это хорошо тебе. А то, что правильно для меня, это как бы... Знаете, как это выливается? Если вы говорите о Христе, говорят, ну, это твое мнение, это твоя вера, а у меня своя вера, я верю в свое. Как бы я тебя не трогаю, ты меня тоже не трогай. То есть, вот такие концепции, как правильно или там неправильно, справедливость или долг, как бы, ну, стали такими сейчас социальными. И в конечном итоге обманчивыми. Это произошло из-за того, что традиционная этика, она была отброшена. Что такое хорошо, что такое плохо. И релятивизм, он является такой опорой вот этой глобальной молодежной культуры. У тебя свое мнение, у меня свое. Вот таков девиз сегодняшнего времени. И важно это учитывать. Потому что вы говорите, вот ну, есть истина, он говорит, ну это ваша истина, а у меня есть моя истина. И с одной стороны, ты можешь как бы ну, вопросами как бы, человека загнать в угол, как бы, ну, что как бы оно не имеет смысла. Он может согласиться, да, это не имеет смысла, но не нарушай его, то есть не лезь ко мне, мне так нравится. Но так они думают. И вот знаете, вот в этой связи важно как бы научиться, как проповедовать этим людям. И глобальная молодежная культура, она находится под влиянием, я вот еще у нас есть немножко времени, буквально скажу, можете там для себя записать, чтобы мы завтра к этому уже не возвращались. Смотрите, первое, под чем находится это глобально, под каким влиянием? Первое, это поп-культура и индустрия развлечений. Сюда входит музыка, фильмы, развлечения. Это то, что формирует людей, как они живут. Звезды, они не просто развлекают, послушайте, сегодня. Они формируют мировоззрение. Как люди видят этот мир. Второе, это интернет-звезды. Ну там, YouTube, Instagram, Facebook. Там есть свои звезды, за которыми следует масса людей. И они оказывают влияние на культуры и на культуру. Третье – это видеоигры. Поверьте, это огромный мир. Индустрия видеоигр в 3 раза больше, чем Голливуд. Недавно вышло исследование, что среднестатистический молодой человек, 20-летний, он провел около 10 тысяч часов, играя в видеоигры. Это ночами, там, ну, в свободное время, где-то в метро. То есть вот примерно статистику такую провели. 10 тысяч часов. Вы знаете, что такое 10 тысяч часов? Это как раз то время, которое необходимо для того, чтобы овладеть каким-то искусством или игрой на инструменте. Представьте. То есть куда сегодня уходит время? Это не просто время, потому что эти игры, они также влияют, потому что там есть разного рода игры, которые ну, как бы подвергают человека на определенные вещи. У меня там есть один, был один знакомый, который говорил, он там просиживал в интернет-клубах там целую ночь, и он там в эти стрелялки, он говорит, я выходил утром, я говорит, смотрел на человека, а прицел, у меня был просто в глазах прицел. То есть я смотрел на человека, у меня прицел, то есть, ну, стрелять. Это только эти, и там есть много разных игр, много разных. И также это источник коммуникации и достижений. Потому что, видите, эти видеоигры, они там коммуницируют, у них есть своя жизнь. Они достигают определенных уровней, и потом этим гордятся. Это целая, ну, целая такая индустрия. И четвертое – это порнография. К сожалению, очень распространена. Для молодых людей просмотр вот этого всего – это нормально. И это уже даже, они этого не стыдятся. Буквально вот это то, что я назвал, оно ну, как бы перестраивает структуру мозга людей и искажает взгляд людей на сексуальность, на отношения. И это самые большие влиятели на молодежную глобальную культуру. И они все между собой переплетаются, вот эти влиятели, так сказать. Эти влияния не ограничены никакими границами стран. Послушайте, вот подумайте об этом. Или континентами, они просто распространяются по всему миру. Вот мы сейчас с вами сидим, а это прямо сейчас распространяется. И они формируют мировую культуру больше, чем политические деятели, послушайте. В 19 веке был такой Флетчер, он сказал, позвольте мне писать песни для нации, и мне все равно, кто для них будет писать закон. Насколько люди понимали еще в 19 веке, ну что... как через искусство, через песни, потому что людям нравятся песни, они начинают их петь, а тексты не просто как бы есть ну, тексты непонятные, а есть тексты, которые куда-то ведут. Вот о чем мы говорим. И это песни нашей культуры. Мы не можем их игнорировать, потому что это то, как люди смотрят на этот мир. Это уничтожает людей. И так Напоследок, знаете, такой пример. Есть такой человек, Логан Паул. Вы его вообще не знаете, и как бы я его тоже не знал пока, но о нем не узнал. Обычный молодой человек. Но у него, послушайте, 22,5 миллиона подписчиков на Ютубе вот сейчас. Задумайтесь, 22,5 миллиона людей, которые добровольно на него подписались. Он снимает короткие видео в Ютубе. Это, послушайте, это страна. И он влияет. Там я видел видео, когда он приехал в Дубай. Это Восток. Он приехал в Дубай, там в один из этих центры, вот эти вот, где магазины, там вот, ну, шопинг, торговый центр. И он там был многоэтажный торговый центр, там был посередине такой большой зал, там тысячи людей собрались, ну, эти, Дубай, там с Востока, и они там, ну, как-то, там была, ну, как такой прием, как вот, может быть, кто-то из вас видел, когда Битлз встречали, до истерики. То есть это люди, которые его видели его первый раз, но они его постоянно там... И это влияние, это влияние. Он никому не известный нам с вами, и политикам тоже, но так много людей, 22,5 миллиона его знают. Потому сегодня блогеры, они, ну, входят, ну, если не хотят, начинают заниматься политикой, или политики сегодня блогерам заказывают что-то, платят деньги, чтобы они, ну, что-то о них говорили или об их партии. Вот влияние. А мы, кстати, это влияние пропускаем, ну, я имею в виду, что вот не учитываем интернет. У нас, кстати, когда был локдаун, когда начался в марте, я собрал наших евангелистов, ну, с нашей церкви, и начал говорить им за интернет. Просто это было, ну, в духе. Я говорю, послушайте, ну, раз мы сидим дома, и тогда было, знаете, более жестко тогда, давайте, ну, создадим группу, создавайте группу, где неверующих людей будете приглашать. И они начали это делать. К одному из них позвонил один брат с Пакистана. Думаю, кто из вас в Фейсбуке, может быть, к вам тоже обращались. И там говорят, они только денег хотят. Да, к нему тоже обратились, говорят, ну, там, не можете помочь деньгами. И там на ломаном английском, и там наш брат тоже немножко английский понимал. И он говорит, денег нет, no money, но могу помолиться. И он начал за него молиться, за, ну, за этого человека. А тот говорит, не, подожди, подожди, говорит, вот у меня тут есть человек, женщина с этими, с аппаратами слуховыми. И он начал за нее молиться, тот с телефоном подвел его там в Пакистане к первой женщине с этими аппаратами. Он начал за нее молиться, и потом говорит, убирай аппарат, начал убирать, я слышу. Первое исцеление получила сразу. И у наших, ну, вот в церкви есть целое служение, которое открылось в Пакистане. Я к некоторым говорю, мы открыли служение в Пакистане. Они сразу думают, что мы там физически. Нет, мы здесь, в Бердянске. Каждое воскресенье они собираются группой, я имею в виду здесь наши, молятся перед этим, ищут водительство Духа Святого. А там этот ключевой человек, он там диакон. После вот за это время, с марта, там в трех деревнях родилось уже 3 церкви, где вот эти люди, которых они, ну, как бы за них молились, молились об их нуждах, там очень много детей, там как бы, и в каждом городе, ну, каждая церковь, это примерно 100-150 человек вот в 3 городах за это время. Наши здесь по-прежнему в Бердянске молятся за этих, там они встречи между служителями делают, те начали молиться еще, ну как больше увидели, как результаты какие происходят. Многие люди там исцеление получили, то есть вот, начали проповедовать. Наш брат, который плохо знал английский, говорит, был момент, говорит, я 20 минут проповедовал на хорошем английском, сам себя слушал. И вот то, как можно интернет использовать сегодня. И это благодать Божья. Это не то, что мы там придумали. Просто вот пришло, так это развилось, это служение есть, ну, сегодня. И знаете, вот то, что говорил, что сейчас поднимаются такие люди, чье влияние сегодня глобально. И вот это важно понимать, что мы сегодня соединены как никогда раньше. Но одновременно с этим хочу сказать, что люди одиноки. Это то, что мы можем им принести, потому что они одиноки. Они по-прежнему нуждаются в принятии. Сегодня для людей очень важно, сколько лайков кто к нему поставил. Потому что многие живут этими лайками, живут вот этими как бы как постами, этими постами, что если он выставил пост, должны как-то отреагировать. То есть, есть, знаете, как самореализация. Это большое, огромное поле, которое нам с вами нужно тоже брать. К сожалению, вышло время, но, может быть, я завтра еще чуть-чуть продолжу как бы, ну, об этом. У нас просто вышло время. Извините, что я затянул время. Евангелие, послушайте, сегодня может звучать на разных площадках. На разных площадках. И, слава Богу, есть люди, которые проповедуют его на разных площадках. Но мы с вами не должны быть зашоренными такими, знаете, вот как бы однобокими. Только, вот, только думать вот так, тем более, кто давно верующий. Только вот гитара на улицу, или только трактатики, или только вот, вот так, или иначе. Ну, есть много разных способов проповедовать Евангелие. И Бог заинтересован в душах. Бог заинтересован в людях. Придя в их культуру, не культуру изменить, она изменится, но изменить их жизни, и через перемены их жизни поменяется культура. Хорошо. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за этот вечер. Спасибо Тебе, Господь, за Твое Слово. Спасибо Тебе, Господь, за Твою благодать, спасающую, за благодать изменяющую. Спасибо Тебе, Господь. Благослови, Боже, каждого, кто слышал, Господь. Боже, благослови этот вечер, Господь, для каждого во имя Иисуса Христа. Мы любим Тебя, мы славим Тебя и благословляем Твое святое имя. Аминь. Извините еще раз, драгоценные, что взял ваше время. Хорошего вам вечера и до завтра.